Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы» и «План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Белые ленты меняют формат шествия за честные выборы 4 февраля.
То, какой колонии поведет, кто там где будет, мне кажется, это не так важно. Каждый выбирает по себе, и каждый найдет себе уютное место в этом шествии.
Ходорковские чтения «Россия. Время перемен».
То, что происходит сегодня в России, я бы назвал это революцией, если бы революцией понимают... Такое тектоническое изменение общественного сознания.
Песни протеста, концерт в поддержку политзаключенных.
Песни, которые сейчас есть в интернете, то их очень много протестных песен, которые исполнены прямо душераздирающей болью и пафосом, и чем угодно.
И Джулиан Ассанж переезжает в Россию.
Убежище России Ассанжу пока не предоставила, но с работой помогла. Он будет вести программу под названием «Завтрашний мир».
Об этом и других ключевых событиях предстоящих 7 дней в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы. План на неделю». Главное – митинг и шествие за честные выборы 4 февраля. Это будет третья по счету масштабная гражданская акция протеста, которая началась после декабрьских выборов в Госдуму. Власти Москвы санкционировали шествие по маршруту – Калужская площадь, Якиманка, Большой Каменный мост, после чего состоится митинг на Болотной площади. О том, как будет проходить акция 4 февраля, «Радио Свобода» рассказала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
4 февраля у нас... будет общегражданское шествие. Маршрут этого шествия подробно мы опубликуем еще на всех наших ресурсах. В самом начале шествия пойдут общегражданские движения. Мы решили так, что всякие там политические флаги, они будут после общегражданской колонны. И я думаю, что это неплохо, это правильно. Ну, собственно говоря, для того, чтобы у нас все прошло не скучно, весело. Сейчас у нас работает целая творческая группа. Я надеюсь, что у нас действительно будет очень интересное шествие, потому что уже на последнем оргкомитете обсуждались всякие прикольные идеи насчет того, чтобы шествие сопровождали специальные передвижные установки. Была даже идея, что одну из таких установок должны сами шествующие толкать перед собой. На этих установках будет и проект «Росагит», там будет информация по выборам. На этих установках будет вся наша пропаганда, в хорошем смысле этого слова, то есть информация про честные выборы, наши требования. Далее мы проследуем на Болотную площадь, и там состоится совсем небольшой митинг с маленьким количеством выступлений, и я как член оргкомитета приложу все усилия для того, чтобы этих выступлений было поменьше, и мы планируем концерт. Это все будет не очень долго по времени, то есть шествие мы планируем где-то порядка часа-полутора, и где-то на час примерно выступление и концерт. Насколько я знаю, сейчас ведутся переговоры с Юрием Шевчуком, чтобы он спел для выступающих. Я надеюсь, что он согласится.
Список выступающих на митинге, он будет аналогичен тому, что было на Сахарова, на Болотной площади в первый раз, или появятся новые фамилии?
Пока что по списку выступающих у нас серьезного обсуждения не было. Мы просто говорили и голосовали на нашем оргкомитете по поводу того, давать ли слово кандидатам в президенты, которые поддержали, требовали Болотный, или не давать. К единому мнению оргкомитет не пришел, но было тут же параллельно сделано голосование в сети Визоре. И полуторатысячное голосование произошло. И вот большинство людей в сети Визоре проголосовали за то, чтобы кандидаты в президенты, которые поддержали требования Болотной, выступили на этом митинге. Кто будет еще выступать кроме них, кто будет вести митинг и прочие вот эти вопросы касательно выступлений 4 февраля, мы их подробно обсудим на ближайшем оргкомитете, который пройдет во вторник.
Что касается шествия, вы какую колонну поведете?
Я поведу общегражданскую зеленую колонну. Мы начали уже в Фейсбуке, ВКонтакте формировать эту колонну. Почему я считаю, что это так важно, и почему меня сейчас активно поддерживают мои товарищи? Потому что мы считаем, что основная беда России – это та ресурсная игла, на которой она сидит. Ресурсная экономика, на которую подсадили нас жулики и воры, когда мы вынуждены жить за счет своих природных ресурсов, И когда жулики и воры разворовывают природные богатства нашей страны, отбирая тем самым будущее у наших детей и проедая потом эти ресурсы за рубежом, честно говоря, мы считаем, что это основной бич нашей страны. Поэтому защита природы сейчас – это актуально как никогда. Это защита Родины. И это один из основных приоритетов нашего гражданского общества. Все-таки изменение ресурсной экономики на интеллектуальную экономику. Вот поэтому мы формируем общегражданскую зеленую колонну. Мы призываем всех, кто неравнодушен к этой теме, делать свои самодельные плакаты. То есть, если вас, например, беспокоит судьба там небольшого сквера, ради бога, делайте плакат на эту тему. Если вас беспокоит судьба Байкала или судьба многострадального Кавказа, который вот сейчас просто уничтожают под эти так называемые Олимпийские игры, или если вас беспокоит судьба вашего любимого леса, там, Химкинского леса, Подушкинского леса или Битцевского парка, неважно, того кусочка природы, который вы любите, который вы цените, пожалуйста, делайте сами плакаты и присоединяйтесь к нам. Мы будем стоять под зелеными знаменами движения «Экооборона». Приносите свои знамена, своих экологических движений, приносите свои плакаты самодельные, и мы будем очень-очень вам рады, и мы считаем, что это будет очень правильно, если общегражданское движение двинется с такой вот замечательной экологической колонной.
Какие еще будут колонны? Что это будет? Демократическая колонна еще? Колонна патриотов или националистов? Есть какая-то градация, какие-то названия, и кто во главе какой колонны пойдет? Ну, допустим, Алексей Навальный тот же самый, какую колонну поведет?
Я бы, честно говоря, сильно не распространялась о том, какие там еще будут колонны, потому что, на мой взгляд, вообще сильное такое вот деление на какие-то политические уже, не общегражданские, а на какие-то политические течения, это не очень правильно. Вот на одном из наших оргкомитетов Борис Акунин просто четко прервал вот это обсуждение, как мы там будем делиться по колоннам. Поэтому мне самой, честно говоря, не хотелось бы педалировать этот вопрос. Я просто помню, как у нас с вами все хорошо прошло, когда мы шли от площади Революции до Болотной площади. И у нас эти колонны замечательно выстроились, и никто никого не обидел. Кстати говоря, экологическая колонна там тоже была. Мы на самом деле получились, ну, таким связующим звеном между левыми либералами и национальными патриотами. И все у нас прошло замечательно. Я думаю, в этот раз все получится точно так же. Кто как, в какой колонии поведет, кто там где будет, мне кажется, это не так важно. Каждый выбирает по себе, и каждый найдет себе уютное место в этом шествии. Потому что прежде всего мы все пришли на это шествие, потому что мы хотим хороших преобразований для нашей с вами страны. И неважно, какого мы там вероисповедания, пола, веса, роста, там, политических взглядов, это неважно. Самое важное, что вы туда пришли, и это то, что нас объединяет. Поэтому пусть каждый встанет там, где ему хочется. У нас нет совершенно никаких ограничений. Вставайте, где вам нравится, идите, с кем вам нравится. Это и есть свобода.
4 февраля требования митинга, шествия будут те же самые, что и на проспекте Сахарова, или появятся какие-то дополнения?
Сейчас мы работаем над этим, наш вот оргкомитет как раз занимается уточнением этих требований, потому что, естественно, мы поддерживаем предыдущие требования, они были очень правильные. Сейчас сформировано несколько требований, которые касаются и честных выборов, и освобождения политических заключенных. Ну и мы со своей стороны, вот наше экологическое сообщество, мы сейчас готовим общегражданские экологические требования, которые мы обязательно будем широко транслировать и распространять.
Евгения Чирикова, один из организаторов шествия и митинга за честные выборы 4 февраля. В этот день акции протеста пройдут и в десятках других городов. В Петербурге шествие пока под запретом, но противодействие Смольного привело к тому, что оппозиция объединилась, рассказывает Виктор Резунков.
Смольный отказался согласовать заявки двух различных групп петербургской оппозиции, Организационного комитета за честные выборы и Гражданского комитета, предлагавших проведение марша за честные выборы 4 февраля от Большого концертного зала «Октябрьский» по Невскому проспекту с проведением митинга либо на Дворцовой, либо на Исаакиевской площади. Взамен Смольный предложил провести шествие от Дворца спорта «Юбилейный» до площади имени академика Сахарова. Такое решение привело к удивительной реакции со стороны оппозиции. Преодолев все политические разногласия, оппозиция Петербурга договорилась о проведении единой акции протеста 4 февраля. Этим обстоятельством очень доволен лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев.
Можно к констатировать, что Смольный своим отказом, который он вынес на обе заявки, поданные Оргкомитетом за честные выборы и Гражданским комитетом на проведение акции 4 февраля, вот отказав обоим оргкомитетам, он объединил петербургскую оппозицию. Поскольку теперь обе стороны признали, что действия Смольного нелегитимны, что действия Смольного незаконны, и намерены настаивать на проведении единого шествия на Невском проспекте со сбором УБКЗ в 14.00, шествием по Невскому и митингом либо на Исаакиевской площади, либо на Дворцовой площади. Это теперь общая позиция двух оргкомитетов. Одного, вот, в который входит другая Россия, КПРФ, Солидарность, Парнас, националистические организации, и второго, в который входит Яблоко и другие либеральные организации. Таким образом, единство достигнуто, и мы рассчитываем направить в начале следующей недели в Смольный письмо от заявителей обеих групп, где мы говорим о том, что объединяем заявки и требуем согласовать нам шествие по Невскому. Кроме того, должно быть выпущено заявление от лидеров трех фракций законодательного собрания, они уже подписи свои под ним поставили, это КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко», три оппозиционных фракции, обращение к губернатору города, тоже с требованием разрешить проведение шествия по Невскому проспекту. Так что есть надежда, уже не надежда, а уверенность, что акция будет одна в Петербурге, и что значит, она начнется в 14.00 УБКЗ, и мы думаем, что, возможно, такое согласованное давление на Смольный приведет к тому, что все-таки чиновники ее санкционируют, как санкционировали шествие в Москве.
В блогах потенциальных участников шествия 4 февраля в Петербурге сейчас активно обсуждается вопрос, идти или нет на несогласованное с властями шествие БКЗ «Октябрьский». Лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова внимательно эти споры изучает.
Для нас очень важно, как, собственно, люди, которые собираются выходить на акцию, относятся к предложенному Смольным маршрутам. И мы сразу в своей группе поставили голосование по поводу того, идти ли от Юбилейного на площадь Сахарова, или все-таки, несмотря ни на что, выходить на Невский, даже если этот маршрут будет не согласованный. В нашей группе, где зарегистрировались люди, собирающиеся идти на акцию, голосование разделилось 75% за марш по Невскому проспекту и 25% за марш по согласованному маршруту. Я знаю, что в других группах ситуация чуть разная. В некоторых 50 на 50 раскладываются голоса. В некоторых все равно побеждает марш по Невскому с небольшим перевесом. Именно поэтому я и говорю, что решение по вопросу должны принимать не столько сами организаторы, сколько организаторы с учетом все-таки в первую очередь мнения людей, которые выходят. Именно поэтому мы сегодня и настаиваем в Смольном на проведении шествия по первоначально заявленному маршруту, то есть по Невскому проспекту. По 2 часа сбор БКЗ, шествие по Невскому и митинг на Исаакиевской.
В ближайшие дни станет известно, ответит ли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на письмо оппозиции или продолжит хранить молчание, как это было после демонстрации 24 декабря. А такое молчание, по мнению оппозиционеров, лишь радикализует позицию горожан. Виктор Разумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В день всероссийской акции протеста 4 февраля у каждого красноярца будет возможность выбрать тех, кто им ближе по духу. В городе один за другим пройдут 4 митинга. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Красноярские старожилы не припомнят случая, чтобы на одну и ту же площадь в один и тот же день претендовали сразу 4 оппозиционных общественных движения. Тем не менее, мэрия города нашла способ удовлетворить всех желающих, составив график для митингующих. Утреннее время отдали вечному красноярскому кандидату, эксцентричному политику Александру Потылицыну. В обеденное время его сменит державно-патриотический митинг против «Оранжевой волны». С 2 часов там же, на Красной площади, начнется митинг, организованный участниками группы социальной сети ВКонтакте под названием «Красноярск против партии жуликов и воров». И с 6 вечера начнется последняя в этот день акция протеста, заявленная красноярскими оппозиционерами и представителями медиабизнеса. Все названные акции протеста объединяют не только место проведения, но и основные тезисы выдвигаемых требований – честные выборы и реформа политической системы России. При этом организаторы заявленных митингов понимают, что сейчас главное главное показать массовость недовольных, но договориться между собой они не смогли. Раскол среди оппозиционеров произошел после декабрьских акций протестов. Тогда, по словам руководителя группы ВКонтакте «Красноярск против партии жуликов и воров» Владислава Кочеткова, образовался еще один оргкомитет, который решил взять на себя все управление и использовать ситуацию, в том числе и для продвижения своего кандидата на предстоящих выборах мэра города.
Перед 24 декабря мы работали вместе, параллельно образовался другой оргкомитет во главе со Зберовским и непонятными нам еще тогда бизнесменами. Мы как-то договаривались, но в итоге непосредственно в день митинга нас просто отстранили и все сделали, так сказать, по-своему. Мы неоднократно предлагали им прийти к нам в комитет, там все решить вместе. Не было никакой ответной реакции. Они не хотели с нами сотрудничать. Поэтому уже на митинг 4 февраля мы решили не наступать на те же грабли и делаем свой митинг.
По мнению одного из руководителей второго, как его еще называют, медийного оргкомитета Андрея Зберовского, именно он и его команда являются настоящими организаторами декабрьских митингов и последователями всероссийской акции протеста «Белые ленты».
Мы оргкомитет, который существует в рамках российской акции, мы занимались подготовкой митинга 24 числа. Вот мы эту группу людей не видели и не слышали. Они нас не выходили, никакого разговора в принципе не было. Мы, соответственно, готовим новый митинг. На нас, опять же, сейчас никто из них не выходил. Да, мы связались с ними числа там 15 января, я сам пошел с ними на переговоры. Они сказали, что никому не доверяют. Движение «Белой ленточки» относится к нему с подозрением. Хотят быть главными, единственными, как бы, ну и на этом, собственно, все закончилось.
Сейчас представители группы ВКонтакте предлагают своим оппозиционным коллегам оставить споры о том, кто стал первым в организации митингов и кто должен управлять протестным движением, и объединиться. Ведь цели-то у всех единые. Но по мнению одного из организаторов митинга, депутата городского совета Красноярска Андрея Селезнева, медийный оргкомитет целенаправленно поддерживает раскол протестных движений.
Когда возникла ситуация, когда вот часть достаточно богатых, достаточно известных людей в городе Красноярске пошло, по сути дела, на раскол всего коммунистического движения. Собственно говоря, я обратился в группе ВКонтакте с предложением помочь. Собственно говоря, у нас совместно взялась идея, чтобы вести операцию с принуждения к миру и согласию. Поэтому подали заявку практически на весь световой день того, чтобы создать прецедент и условия для того, чтобы сесть за стол переговоров с оргкомитетом, который называется у нас медийным. С моей точки зрения, безусловно, и сейчас даже можно договориться. Поэтому мне такая позиция непонятна. Даже у некоторых складывается впечатление, что это какая-то позиция целенаправленного, что ли, раздвоения и раскола, которые ведут товарищи.
В итоге одни будут митинговать за изменение политической ситуации в стране и сохранение при этом ее целостность. Другие выставят похожие требования и создадут общественный совет, чтобы добиваться исполнения принятых резолюций. Третьи тоже потребуют честных выборов и при этом устроят световое и театральное шоу, а после митинга – дискотеку. Варианты предлагаются на любой вкус. Красноярцам же осталось понять, что из предложенного ближе им по духу, и сделать свой выбор. 4 февраля митинг будет, и у каждого свой. Татьяна Лапра для Радио Свобода, Красноярск.
2 февраля в Москве открываются 8-е Ходорковские чтения. Конференция под традиционным названием «Российские альтернативы». Подзаголовок семинара этого года звучит так: «Время перемен». Подробнее о том, чего ждать от нынешних чтений, корреспондент «Свободы» Наталья Джанпаладова.
В этот раз Ходорковские чтения будут посвящены анализу последних политических событий в России, отмечают организаторы. Эксперты также представят прогнозы того, как ситуация будет развиваться дальше. Организаторами мероприятий уже традиционно стали Международное правозащитное общество «Мемориал», Институт национального проекта «Общественный договор» и фонд «Индем». Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», рассказал Радио Свобода о том, почему его организация поддерживает Ходорковские чтения.
Это такая общественная интеллектуальная площадка, где мы пытаемся обсуждать какие-то насущные проблемы, искать их причины, пытаться объяснять их природу и думать о том, как эти проблемы можно решать. Я считаю, что это очень полезно, и это соответствует миссии фонда «Индем», поэтому мы вошли в число организаторов Ходорковских чтений.
Какие темы будете поднимать во время вашего выступления?
Третья секция, в которой я буду выступать, она посвящена попытке прогноза, попытке понять, куда может сейчас дальше развиваться политическая ситуация. Что касается моего выступления, оно основано на результатах некого сценарного прогнозирования. Я, мои коллеги из НДМ и группы экспертов, причастных к ходорковским чтениям, мы собирались и устраивали такой мозговой штурм, такие специфические экспертные оценки, которые потом определенным образом обрабатываются и строится прогноз того, что будет происходить в стране. В данном случае речь идет о прогнозе до мая. Ну, а результаты я, естественно, доложу на чтениях.
Подытожил социолог, президент фонда НДЭМ Георгий Сатаров. Руководитель региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич посвятит свое выступление территориальной структуре страны и ее трансформациям.
Я буду говорить о том, как распределяются россияне, живущие в крупных городах, которые уже более современные, в городах средних, в основном промышленных или местных центрах, в городах малых и в сельской местности, потому что в каждом из этих типов поселений разные уклады, достаточно дифференцированная система ценностей, качества населения, то есть человеческий капитал и разные запросы. И буду предполагать, как они будут реагировать на два важнейших изменения. Это политические трансформации и активность прежде всего, и возможная вторая волна кризиса. Вот это будут некие два экспертных суждения, связанные с пространством и его трансформации.
Почему, на ваш взгляд, важно проводить такие конференции?
Эти конференции научные. Здесь выступают люди, которые профессионально занимаются той или иной сферой. Мы сверяем часы, смотрим, как видят картину социологи, экономисты, политологи. Это междисциплинарное взаимодействие, оно всегда очень полезно. Эта конференция, она, в общем, собирает людей с определенной либеральной системой ценностей. И это тоже важно, потому что не тратится время на споры такого жестко-идеологического характера, а идет сверка позиций междисциплинарная. Это КПД получает.
Политолог Андрей Пиантковский поделился с «Радио Свобода» своими ожиданиями от ходорковских чтений этого года.
Они, конечно, очень отличаются от предыдущих, той общественной атмосферой, которая их окружает. Мы собираемся ежегодно и обсуждали общие проблемы российского развития. Вот и с этим мне вспоминается одна фраза Ленина. Он сказал, что гораздо интереснее делать революцию, чем писать о ней. То, что происходит сегодня в России, я бы назвал революции, если под революцией понимают такое тектоническое изменение общественного сознания. Важно, что будет дальше. А дальше, мне кажется, даже если им удастся формализовать Путина как нашего нового президента, то на 6 годах его президентства быть не может речи. Я не уверен, что просто он продержится 6 месяцев. А вот уже какими путями Путин будет отстранен от власти, как это может произойти? Вот об этом мы и поговорим.
Наталья Чумпаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю и далее в нашей программе. Неформальная встреча глав государств стран Евросоюза в Брюсселе. Праймерис во Флориде, судебное слушание по делу Джулиана Ассанжа, отмена чрезвычайного положения в Жанна-Азене и концерт в поддержку политзаключенных. Об этом после краткого выпуска новостей.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня более 2 часов продолжался автопробег по Садовому кольцу в поддержку гражданской акции «За честные выборы» 4 февраля. По оценке корреспондентов «Радио Свобода» и организаторов пробега, в нем участвовали несколько тысяч машин. В пресс-службе ГУВД утверждают не больше 300. Около 1500 российских туристов, клиентов компании «Ланта Тур Вояж», объявившей о приостановке деятельности, остаются за рубежом, большинство в Таиланде. Об этом сообщил Итартас начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Валерий Коровкин, отметив, что накануне остающихся за границей было 2700. Вице-премьер России Виктор Зубков сообщил, что объем средств, незаконно выведенных из страны в прошлом году, составил не менее 1 000 000 000 рублей. Поиск пропавших без вести при крушении лайнера «Коста Конкордия» сегодня прерван в связи со сдвигом полузатонувшего судна. Измерения показали, что за 6 часов корпус лежащего на боку лайнера сдвинулся на 3,5 сантиметра. В столице Перу, городе Лима, 27 человек погибли и 13 получили ранения при пожаре в центре реабилитации наркоманов. В Сирии в столкновениях в воскресенье погибли 5 гражданских лиц и 16 солдат правительственных сил. В суданском штате Южный Кордофан с развитой нефтедобычей боевики удерживают 29 китайских рабочих. По утверждению самих повстанцев, они захватили иностранных рабочих, чтобы не подвергать тех опасности, так как в штате произошли боевые столкновения между правительственными войсками и местными вооруженными отрядами. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. Сегодня обзор событий с 30 января по 5 февраля. Неформальная встреча глав государств и правительств стран Европейского Союза состоится в понедельник, 30 января, в Брюсселе. Этот саммит, судя по его программе, имеет очевидную социальную направленность. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Перед каждой встречей в верхах Европейского Союза председатель Евросовета Херман Ван Ромпей рассылает приглашение на саммит европейским лидерам. Эти приглашения имеют вид письма с кратким изложением повестки дня заседания. Судя по письму Ван Ромпея, нынешняя неплановая встреча имеет все основания войти в историю как социальный саммит Евросоюза. Три главные вопроса, на которых сосредоточат свое внимание главы государств и правительств 27 стран ЕС, это рабочие места для молодежи, внутренний европейский рынок и малые и средние предприятия. В последние дни официальные представители ЕС и руководители учреждений Евросоюза в своих речах и заявлениях особое внимание уделяли вопросам занятости как главному приоритету. Похоже, в Брюсселе почувствовали, что режим жесткой экономии и затягивания поясов за счет самих жертв кризиса должен иметь предел, иначе не надо быть пророком, чтобы предсказать пусть не социальный взрыв, но уж точно массовое движение протеста, чреватое труднопредсказуемыми последствиями. Говоря о своем предстоящем докладе на саммите, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу отметил. Я уже часто повторял, в том числе в Европейском парламенте, что нельзя построить Европу только на идее дисциплины и санкций. Нужна также идея конвергенции и солидарности, надежды для наших граждан. Вот почему в понедельник я представлю предложение краткосрочных программ по оживлению экономического роста и занятости. Барозу сказал, что у Евросоюза уже есть надежная концептуальная база развития. Это стратегия 2020 года. От нее никто не отказывается. Но можно принять краткосрочные меры, например, по занятости молодежи с перепрограммированием европейских социальных фондов, по малым и средним предприятиям, по углублению внутреннего рынка, а в Европе еще много препятствий для настоящего внутреннего рынка, и я надеюсь, что на неформальном Европейском совете все государства-члены Евросоюза поддержат эти меры. Сказал глава Еврокомиссии. Вместе с тем Барозу объяснил, что меры, призванные сохранить европейскую социальную модель, проходили и проходят в Евросоюзе не без труда. В 2009 году Еврокомиссия и я лично предложили главам государств и правительств стран ЕС провести саммит только по одному вопросу занятости. К сожалению, они с этим не согласились. Европейские руководители тогда сочли созыв саммита по вопросам занятости недостаточно злободневным. Рассказал Жозе Мануэл Барозу. Ну и сейчас, в обстановке кризиса, такие вопросы решаются непросто, отметил глава Еврокомиссии, рассказывая о предложениях, которые он намерен выдвинуть на неформальном саммите Евросоюза в Брюсселе. Когда нет пространства для бюджетного маневра, когда задолженность чрезвычайно высока, можно углубить внутренний рынок, можно лучше использовать его для малых и средних предприятий, сделать целевые инвестиции и предпринять социальные меры, как мы это предложили. К сожалению, они не все одобрены государствами-членами. Это тоже надо ясно сказать. Но я полностью отдаю себе отчет, что убедить в необходимости реформ можно, лишь дополняя призывы к жесткой бюджетной дисциплине социальной составляющей.
Avec l'inclusion sociale.
Сказал председатель Еврокомиссии. Кроме того, ожидается, что саммит одобрит договор о европейском механизме стабильности, который придет на смену временному Европейскому фонду финансовой стабильности, а также соглашение о новом договоре о стабильности и конвергенции в зоне евро, призванном, как предполагается, дополнить в дальнейшем европейский договор с учетом выводов из нынешнего кризиса. Еврокомиссия предпочла бы пересмотр существующего европейского договора, но это оказалось невозможным по причине отсутствия единогласия по данному вопросу. Я думаю, что возможен межгосударственный договор, который смог бы усилить идею экономического управления, в частности в зоне евро, не нарушая, конечно, единство всех государств-членов Евросоюза. уточнил Жозе Мануэль Барозу. Все эти заявления глава Еврокомиссии сделал в ходе встречи с будущим участником саммита, премьер-министром Бельгии Элио Ди Руппо, которого в понедельник, кроме встречи в Верхах, ждет всеобщая бельгийская забастовка, обещающая парализовать Брюссель в день саммита. Протест направлен против мер жесткой экономии и урезания социальных прав. Правительство Ди Руппо критиковало эту забастовку, считая ее неуместной. Тем не менее, премьеру-социалисту вслед за председателем Еврокомиссии пришлось признать. Есть особые озабоченности, как, например, рабочие места для молодежи и поддержка малых и средних предприятий. Это направление работы, которое должны дополнять бюджетную дисциплину, и Бельгия выступает за то, чтобы после этого саммита в разумные сроки, через несколько месяцев, Евросоюз продемонстрировал свою волю добиться как бюджетной дисциплины, так и процветания. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Во вторник, 31 января, в Соединенных Штатах состоятся внутрипартийные выборы в штате Флорида. Республиканцы этого штата должны выбрать единого кандидата своей партии на пост президента США. Поскольку явный лидер до сих пор не определен, к выборам во Флориде привлечено огромное внимание всей Америки. Подробнее об этом наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Как ожидается, 31 января на избирательные участки в штате Флорида придут 2 миллиона республиканцев. Почему Флорида оказалась столь важным этапом в республиканской предвыборной борьбе и какова специфика флоридского электората? На эти вопросы ответил политолог Дэвид Коппел, директор исследовательских программ в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо. Флорида очень большой штат и еще очень важный именно потому, что он в группе так называемых колеблющихся штатов, которые не являются безусловной опорой ни демократов, ни республиканцев. Поэтому тот, кто хочет победить на всеобщих президентских выборах в ноябре, должен одержать победу во Флориде. Хотя за номинацию на пост президента ведут борьбу 4 кандидата, основное внимание привлекают сейчас двое – бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни и бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич. Это верно. Флорида – место поединка двоих политиков. Конгрессмен из Техаса Рон Пол отказался тратить деньги на избирательную кампанию во Флориде, сконцентрировавшись на других штатах. Бывший сенатор из Пенсильвании Рик Санторум тоже не слишком упорно боролся за Флориду. Какие проблемы больше всего волнуют жителей Флориды? Я полагаю, что большинство в Америке и большинство во Флориде озабочено проблемами экономики. Но специфика Флориды в том, что в этом штате самая большая в стране концентрация населения пенсионного возраста. Самая большая в стране община американцев кубинского происхождения, бежавших от Кастро, их 600 тысяч, то есть 12% электората. И довольно большой процент населения штата составляют евреи, для которых очень важно, как кандидат в президенты относится к Израилю. Однако большинство евреев Флориды – демократы, которые не участвуют в первичных выборах республиканской партии. Для пожилых республиканцев важна позиция кандидата в президенты по вопросу государственной программы здравоохранения Medicare. Для других групп населения Флориды очень существенны такие проблемы, как нелегальная иммиграция, как безработица, в штате почти 10% безработных, как кризис строительства и купли-продажи домов. В этом штате каждый 360-й дом выставлен кредиторами на продажу за долги. Американцы кубинского происхождения заинтересованы в более жестком отношении администрации к режиму Кастро. Однако ни Митт Ромни, ни Ньют Гингрич не предлагают ничего нового кубинцам, мечтающим о кубинской весне, об освобождении своего народа от более чем полувековой тирании. Что для избирателей важнее, идеи кандидата и его позиция по основным проблемам страны или его характер, его качество лидера? И насколько важно на данном этапе делать ставку именно на такого кандидата, который в ноябре сможет одержать победу над президентом Обамой? Я думаю, если избирателям нужен прежде всего тот, кто может победить Обаму, а это именно так, они должны поддержать Ромни. Ньют Гингрич популярен в основном в кругах консервативных республиканцев. Он очень непопулярен у независимых избирателей и у консервативных демократов, которые на всеобщих выборах временами голосуют вместе с республиканцами. Надежда на то, что Гингрич может победить Обаму во время политических дебатов, наивны. Барак Обама умный человек, человека знает, что Гингрич обладает большим политическим опытом и большими знаниями, поэтому президент согласится на проведение минимального количества дебатов, не более двух, и при очень жестких ограничениях, которые сильно затруднят победу Гингрича. Те избиратели, которые хотят иметь президента сильного и решительного, предпочитают Гингрича, ибо он в предвыборной борьбе показывает себя более агрессивным, бескомпромиссным. Но те, кто понимает, что настоящий глава государства должен быть более дипломатичным, отдают предпочтение Митту Ромни, человеку более ровному, дисциплинированному, умеющему держать себя в руках. Кроме того, Ромни был относительно эффективным губернатором, управлявшим крупным штатом Массачусетс, тогда как Гингрич за свою долгую жизнь стоял лишь во главе Конгресса с 1995 по 1998 год. На посту спикера он показал себя настолько недисциплинированным, неуравновешенным, эгоцентричным, что сами республиканцы решили сместить его и избрать нового спикера. Недавний опрос общественного мнения показал, что 33% республиканцев все еще ждут какого-нибудь нового кандидата. По мнению политолога Дэвида Коппола из Института Independence в Колорадо, это указывает на то, что каждый третий республиканский избиратель не совсем удовлетворен предлагаемым выбором. После Флориды в начале февраля внутрипартийные республиканские выборы пройдут в 5 штатах – Невада, Мэйн, Колорадо, Миннесота и Миссури. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
1 февраля ожидается решение Верховного суда Великобритании по апелляции основателя интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который опротестовал постановление двух судебных инстанций, постановивших экстрадировать его в Швецию. В Швеции Ассанжа обвиняют в изнасиловании и сексуальном домогательстве. Он был арестован в Великобритании в декабре 2010 года по международному ордеру, выданному шведской прокуратурой, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Эпопея с экстрадицией Джулиана Ассанжа в Швецию близится к завершению. В феврале 2011 года муниципальный судья Говард Ридл постановил экстрадировать главу WikiLeaks в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях и в том, что он не явился на допрос в прокуратуру, незаконно покинув Швецию. Ассанж опротестовал это решение в суде высшей инстанции. Однако двое судей высокого суда, сэр Джон Томас и Данкан Оусили, отклонили его апелляцию, оставив в силе решение муниципального суда. Судьи не согласились с утверждением Ассанжа и его адвокатов, что ордер на арест незаконен, поскольку выдан не судом, а шведской прокуратурой. Кроме того, суд отверг их аргументы о политической мотивированности обвинений. Ассанж настаивает, что шведские власти могут в свою очередь экстрадировать его в Соединенные Штаты, где его может ждать смертная казнь по обвинению в шпионаже и разглашении государственных секретов. У Ассанжа оставалась последняя возможность опротестовать решение об экстрадиции, обратиться в Верховный суд Великобритании. Учитывая широкий общественный резонанс его дела, Верховный суд принял апелляцию к рассмотрению. Обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг, соавтор книги «Война Джулиана Ассанжа с секретностью изнутри», в интервью «Радио Свобода» говорит о возможных сценариях дела Ассанжа.
Верховный суд будет рассматривать чисто юридический и правовой вопрос, а не решать, виновен или невиновен Ассанж в изнасиловании, в котором его обвиняют в Швеции. Речь идет об экстрадиции и ни о чем другом. Решается юридическая правомерность его высылки. Здесь возможны два сценария. И если решение будет в пользу Ассанжа, его не выдадут в Швеции, но при этом у него возникает другая проблема. Истек срок его британской визы, ему в любом случае придется куда-то податься. И второй сценарий. Верховный суд отвергает его апелляцию, и его экстрадируют в Швецию, что произойдет очень быстро. Пока трудно предсказать, как все обернется, однако время поджимает Ассанжа. Он находится в Британии уже полтора года. Выиграв дело в Верховном суде, ему придется озаботиться визой, которую он вряд ли получит, а проиграв, придется отправляться в Швецию.
Британская королевская прокуратура в своем заявлении отмечает, что если Верховный суд отвергнет апелляцию Ассанжа, то у него будет 14 дней, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека. Насколько вероятно, что Европейский суд примет дело Ассанжа к рассмотрению? Ведь его обвиняют в уголовных преступлениях, а в Британии после ареста его выпустили под залог, и здесь не зафиксировано никаких нарушений его прав. Люк Хардинг.
На мой взгляд, Ассанж не может обращаться в Европейский суд по правам человека. Чтобы туда обратиться, ему в любом случае нужно будет вначале предстать перед судом в Швеции. Ему нужно будет доказать, что в Швеции были нарушены какие-то его конституционные права. И ему придется при этом надолго задержаться в Швеции, поскольку известно, что проходят многие годы, пока Европейский суд по правам человека рассматривает чью-то жалобу. Так что нужно еще подождать, чем эта эпопея завершится. В любом случае, Ассанжу придется впоследствии искать где-то пристанище, и здесь вполне возможен российский вариант. Он может перебраться в Россию. Россия его всячески поддерживает и даже предложила работу на телеканале Russia Today. Для него в этом есть смысл. В Москве он обретет новый дом, откуда его наверняка уже никуда не экстрадируют. Надо сказать, что у Ассанжа всегда была тяга к перемене мест. Он жил в Германии, в Исландии, в Швеции, в Австралии, в Кении, в Британии. Почему бы на этот раз не пожить в России?
Убежище России Ассанжу пока не предоставила, но с работой помогла. Объявлено, что с марта этого года он будет вести на российском англоязычном телеканале Russia Today программу под названием «Завтрашний мир». Уже запланирован выход 10 таких программ, состоящих из интервью с политическими активистами, революционерами и общественными деятелями. Пока трудно сказать, реализуется ли этот проект в случае отклонения Верховным судом апелляции Ассанжа и отказа Европейского суда по правам человека принять его дело к рассмотрению. Пока же Джулиан Ассанж продолжает жить в поместье своего британского друга в графстве Норфолк, где обязан ежедневно отмечаться в полиции и не выходить из дома после 10 вечера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
1 февраля в Казахстане будет отменен режим чрезвычайного положения в городе Жаноазене, введенный после массовых беспорядков в середине декабря. Тогда в столкновениях участников акции протеста с полицией погибли 15 человек. Рассказывает корреспондент «Свободы» Сергей Козлов.
Президент Казахстана заявил о том, что он не будет продлевать режим чрезвычайного положения в городе Жаноазене Мангистауской области после 31 января. Напомним, что 16 декабря прошлого года в городе произошли столкновения рабочих нефтяников с полицией. Начались они после полугодовой забастовки нефтяников, требовавших увеличения заработной платы и улучшения условий труда. В Жаноазене готовились отметить 20-летнюю годовщину независимости Казахстана, что вызвало возмущение бастующих, которые попытались этому воспрепятствовать. После того, как полицейские открыли огонь на поражение, погибло 16 человек. Президент Назарбаев ввел в городе режим чрезвычайного положения и внутренние войска. И вот режим отменяется. Означает ли это, что ситуация в городе настолько стабилизировалась, что больше она у властей опасений не вызывает? И какова в Жаноазене сегодня реальная обстановка? Мухтар Тайжан, политолог, член общественной комиссии по расследованию событий в Жаноазене, считает, что вводить чрезвычайное положение в городе вообще не следовало.
В мирное время на территории мирной страны, который не находится в состоянии, слава богу, вооруженного конфликта ни с кем, устанавливать на столь длительный срок ЧП, я считаю, было нецелесообразным. Особенно его продление вот после 4-5 января.
Такого же мнения придерживается бывший заместитель председателя Верховного суда Казахстана, адвокат Тагир Сисенбаев. Отвечая на вопрос, считает ли он правильным решение Назарбаева отменить режим чрезвычайного положения.
Естественно. Вообще у нас впервые вводит чрезвычайное положение.
А это, по мнению Сисенбаева, нонсенс, особенно когда это делается в течение полутора месяцев. Повлияет ли отмена режима чрезвычайного положения на общую ситуацию в городе? Тамара Калеева, председатель Фонда защиты свободы слова.
Никаким образом на крайне сложную, тяжелую ситуацию не повлияет, что те лидеры оппозиции и журналисты, которые задержаны, они уже арестованы. Те жуткие ограничения в доступе к информации, население Жаноазене, как и рассказывали журналисты, побывавшие там, настолько напуганы, что они дальше будут сторониться.
Возможны ли новые вспышки противостояния между рабочими и полицией? Тамара Калеева.
Думаю, что уже невозможно, потому что там такой глобальный контроль сейчас. И КНБшников, и полицейских. опять же, население, как после 86-го года, пытается задобрить и закупить колбасой, символически говорю колбасой, всякими там благами экономическими.
Сергей Козлов, для Радио Свобода, Алма-Ата.
И в конце нашей программы вновь возвращаемся к событиям 4 февраля. В этот день после шествия и митинга за честные выборы состоится благотворительный концерт в поддержку политзаключенных. Его организаторы – правозащитный центр «Мемориал», движение «Солидарности за права человека», а также «Союз солидарности с политзаключенными». В киноконцертном зале «Мир» выступят Юлий Ким, Алексей Кортнев, Виктор Шендерович. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Участники концерта, говорит глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, люди не случайные.
Они все люди с выраженной гражданской позицией. Я думаю, и публика придет такая тоже.
Очень часто крупные политические мероприятия, неважно какой партии, это может быть даже «Единая Россия», сопровождаются разного рода выступлениями артистов, чаще всего это музыканты. Известно, что выступают они нередко за очень большие гонорары, как в вашем случае.
Ой, нет, здесь, конечно, все выступления бесплатные. Единственная трата, на которую идут организаторы, это плата за зал. Зал, к сожалению, никто бесплатно не предоставляет. А артисты все выступают бесплатно, потому что ведь идея-то концерта в том, чтобы собрать деньги в помощь политзаключенным. Не только вспомнить о их судьбе, но и материально помочь. Там нужны деньги. У многих семьи остались без кормильца, им нужны адвокаты. Это все денег стоит. Билеты не такие дорогие, как на других концертах, но все-таки первые ряды стоят по 2000. Но есть и недорогие билеты для того, чтобы те, у кого денег не так много, но кто сердцем принимает эту идею, чтобы тоже мог в ней участвовать. Кроме платы за билеты, там обязательно и на первых концертах, и на этом будет. Вот сидит в фойе человек с таким прозрачным барабаном, куда можно деньги бросать уже не в качестве платы за билеты, а просто пожертвования. Потом в конце концерта обязательно кто-то из его активных организаторов выступает и говорит, что за билеты собрали столько-то денег, за зал заплатили столько-то, пожертвования получили столько-то. Так что вот такие-то суммы будут переданы в пользу политических заключенных.
А много ли их сейчас в России?
Мы всех не знаем, потому что не все к нам обращаются. А так несколько десятков, 30 чем-то человек мы знаем по фамилии.
И вот именно для помощи им и идет сбор этих средств.
Ну, скажем, мы Ходорковского и Лебедева тоже считаем политзаключенными. Им мы денег не посылаем, а они, слава богу, справляются сами. Но есть люди, которым необходимо помогать, и им, и им семьям. Скажем, Таисия Осипова, которая недавно в Смоленске чудовищный приговор получила. Молодая женщина, больная диабетом, с 5-летним ребенком, 10 лет. И она сама нуждается, потому что ей лекарства нужны, и семья нуждается.
Александр Елин, основатель группы «Рабфак», автор песен «Наш дурдом голосует за Путина», «Белые ленты» и других сатирических текстов, тем не менее считает, что политический памфлет – не единственный востребованный сейчас жанр.
Если внимательно посмотреть на те песни, которые, например, участвовали вот в конкурсе Навального по поводу партии жуликов и воров, вообще те песни, которые сейчас есть в интернете, то есть очень много протестных песен, которые исполнены прямо душераздирающей болью и пафосом, и чем угодно.
Если посмотреть на ситуацию совсем с другой стороны, а именно со стороны позиции власти, в советское время была очень распространена официальная песня. Я помню, что апофеозом этого была песня, посвященная Брежневу, которая начиналась строчками «Товарищ генеральный секретарь». Сейчас, по-моему, такого ничего нет или почти нет.
Опять же, в интернете прошел текст песни какого-то барда, такое прям почтительное обращение к Путину с призывом продолжать работать дальше и не слушать, значит, баламутов и всяких интриганов. Так что все-таки есть и с той стороны какие-то подвижки, Вы знаете как, в тот момент все было понятно. Официальная культура была везде, и подпольная знала свое место, чуть больше она высовывала голову, по этой голове могли очень больно дать. Сейчас власть стоит на очень твердой позиции, считая все, что мы делаем, не имеющим значения, гавканьем, тявканьем, моськи на слона. Так что я не переоцениваю то, что происходит. Я считаю, что РАПФАК, например, политизированная группа, в смысле принадлежащая к какому-то политическому течению. Мы над оппозицией точно так же смеемся, как и над позицией, потому что и в оппозиции мало кого видим, кто действительно заслуживает того, чтобы вот встать в его ряды.
Тут я с вами соглашусь, но не соглашусь с тем, что РАПФАК не политическая группа. Она не принадлежит какой-то партии, но она затрагивает политическую тематику.
Да, мы группа политизированная, но не политическая. То, что политическая сатира должна быть направлена во все стороны, когда это справедливо.
Все-таки я хочу вернуться к официозу. Ведь при нынешнем раскладе сил, при влиянии на телевидение, власть вполне могла бы организовать исполнение таких песен, а вот почему-то их нет.
Потому что в этот момент власть же может только какой-то позитивный сформировать концерт, да, то есть где люди будут петь за здравие, а те, кто будут петь за упокой на протестных митингах, будут заведомо популярны, потому что людям не нравится показной энтузиазм, показной позитив в тот момент, когда жизнь их происходит при температуре минус 15 градусов, и, в общем, им холодно, голодно, особенно в провинции. То есть в тот момент, когда есть общее недовольство властью, власти не пристало бы показывать румяные эти щеки. То есть власть как раз лучше бы отмолчаться. Молчание здесь гораздо сильнее и более сильная позиция, чем попытка возразить на смешную песню оппозиции или на какую-то сатиру своими там панигириками в адрес себя. Заметьте, что все, что сейчас говорит, например, Говорухин, оправдывая свою фамилию по поводу путинского позитива, все это немедленно подвергается страшному остракизму, и сам он, там, призвавший свидетелей, союзники покойного Высоцкого, всем это страшно не нравится. Поэтому лучше бы он молчал. И этому принципу большинство людей, которые сегодня строят победу Путина на грядущих выборах, как бы лучше им молчать. Лучше заниматься административным ресурсом, разговорами с людьми и так далее.
Если бы нас пригласили участвовать в концерте «За вашу и нашу свободу», заявляет Александр Елин, мы бы там тоже с удовольствием выступили. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И на этом все. Вы слушали «Время свободы», «План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
«Урал. Вагон. Гламур». Что на самом деле происходит в Нижнем Тагиле?
Комментарии экспертов.
Эксперты о сюрпризах предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев. Из чего сделан Путин?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».